Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Какую сумму, позвольте, записать от вашего имени?
Никакой.
Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?
Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда.
Не все это могут, а иные не хотят, скорее умрут.
Если они предпочитают умирать, тем лучше. Это сократит излишек населения. А кроме того, извините меня. Меня это не интересует.
Это должно бы вас интересовать.
Меня все это совершенно не касается. Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены.
Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустили, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая пославить Рождество, но при первых же звуках святочного гимна «Да пошлет вам радость Бог, пусть никто вас не печалит», Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджа тумана и еще более близкого ему по духу мороза. Наконец пришло время закрывать контору.
«Вы, небось, завтра вовсе не намерены являться на работу?
Если только это вполне удобно».
«Сэр, это совсем неудобно и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?»
Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.
«Однако вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром?»
Клерк заметил, что это бывает один раз в году.
«Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год 25 декабря запускать руку в мой карман», — произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы.
«Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день.
Так извольте послезавтра явиться, как можно раньше».
Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог.
Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз 20, дабы воздать дань сочельнику, по ледяному склону вместе с оравой мальчишек, концы его белого шарфа так и развивались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто, припустился со всех ног домой играть со своими ребятишками в жмурки.
Скрудж проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся 7 лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подвергалась за это время решительно никаким изменениям,
а лицо Марли. Лицо Марли.
Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того излучало призрачный свет. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, и взирала на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то, как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горящей печи. А широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно. И это в сочетании внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен, и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. И после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке и вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь и даже с опаской заглянуть за нее, словно боясь увидеть косицу Марли. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав «Тьфу ты, пропасть!», Скрудж с треском захлопнул дверь. Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома. И каждая комната верхнего этажа, и каждая бочка внизу, в погребе, виноторговца отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу. Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги. Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы даже и полдюжины газовых фонарей. Так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак. Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше, вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой дверь своей квартиры, Скруджу пришлось пройтись по комнатам, чтобы удостовериться, что еще все в порядке. И неудивительно, лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом никого, под диваном никого. В камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе. Под кроватью никого, в шкафу никого. В халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. В кладовой все на месте. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру, оградив себя таким образом от всякой неожиданности. Он снял галстук, надел халат, ночной колпак, домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. Огонь в очаге еле теплился, мало проку было от него в такую холодную ночь. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из Священного Писания. Лицо Марли, умершего 7 лет назад, возникло вдруг перед ним и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж не глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли. Так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений. Но зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу. «Чепуха!» — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был с какой-то никому неведомой целью повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно. Но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа. Словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что когда в домах появляются привидения, они обычно волочат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки. Звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице, начал приближаться к квартире Скруджа. Все равно вздор, не верю я в привидения. Однако он изменился в лице, когда увидел одну из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его, это дух Марли». И снова померкло.
Вы слушали рождественскую «Песнь в прозе» Чарльза Диккенса. Читал народный артист России Виктор Гвоздицкий. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.